Парашат Ваихи, там остановились, помню, да, это книга Берешит, Парашат Ваихи. Если помните, что мы там разбирали до этого, на прошлых уроках, значит, Яков заболел, и Йосеф привел к нему своих сыновей, правильно, приводит к нему своих сыновей, чтобы дать им благословение. И тогда им Йосеф говорит ему интересную вещь, что сейчас два этих, это то, что мы рассматривали тогда, что сейчас этих двух сыновей, которые у тебя родились здесь, они будут моими, так он сказал, да? И мы как-то в одной там, в прошлых лекциях разбирали, что значит будут моими, это значит, что Йосеф, он становится... как бы получает, как назовем это, статус отцов, как Авраам, Ицхак и Яков и Йосеф. А следующее поколение – это сыновья Якова. Да, значит, Авраам, Ицхак и Яков, значит, их сыновья, следующее поколение – 12 колен. 12 колен, которые там, это как бы следующее поколение, что надо понять смысл этого поколения, что это значит. Следующее поколение, так что Йосеф первоначально вроде бы как сын Якова должен был относиться к следующему поколению сынов Якова, а здесь как бы говорит ему Яков, что он изменился, как бы он теперь стал один из отцов, и они, да, а его два сына, они становятся коленами. И мы это в прошлый раз объясняли, там смысл в духовных мирах, суть, да, что это идея построения Адама, как мы это вкратце, это как это была идея, что когда был, что на самом деле еврейский народ это душа Адама, что искра души Адама, и когда Адам был создан, он должен был выполнить свою роль, и он ее не выполнил, и тогда вместо этого, то есть он должен когда-то свое выполнить, если Всевышний замысел, был в замысле Всевышнего, что будет роль, да, цель какая-то выполнена, так она обязательно будет. И тогда получается, что Адам должен это все равно выполнить. То есть он как бы должен вернуться снова в этот мир и исправить то, что закончить свою роль, исправить то, что нарушил, и выполнить свою роль и так далее. И как он спускается, и это мы знаем, ну, как это в книгах Гильгулим, там, что есть, что евреи, что, как это, люди, которые, да, умирают, а потом возвращаются обратно к этой жизни, и в рамках того, что он прожил в прошлой жизни, он исправляет что-то в этой жизни, то, что... Да, что он исправляет что-то в этой жизни... Да, исправляет что-то в этой жизни, то, что должен был исправить в прошлой жизни и так далее, и все складывается с таким образом, что он должен это сделать, и события происходят таким образом и так далее. Мы сейчас не будем в это входить, но это есть такое понятие, что человек потом приходит к жизни, и в следующий раз, и как бы продолжает жизнь с того момента, как он закончил. То есть не совсем так, то есть то, что он не исправил там, то он сейчас должен исправить здесь, пока он не исправит, может прийти еще несколько раз и так далее. И вот Адам как бы возвращается обратно в этот мир. Каким образом Адам возвращается обратно в этот мир? Он возвращается в виде еврейского народа. Это идея, то есть не как один человек, а его душа как бы разбивается на много искр, и вот эти 600 тысяч искр, как мы сказали, это значит те, которые в конце концов родились в Египте, да? И, в принципе, потом то, что рождаются и так далее, то есть сейчас не будем в это входить. И вот все эти, да, и он как бы, и это возникает как бы рождение Адама. И поскольку создание Адама, оно было, да, как бы это окончание создания Адама. Вот как бы Адам создается второй раз, когда евреи там, значит, пришли в Египет, они там размножались очень много, и возникает вот это вот 600 тысяч мужчин, которые вышли, и там женщины, мужчины, в принципе, связаны между собой. Эти 600 тысяч, они, которые вышли, это, в принципе, души, что это искры души Адама. И они как бы возвращаются, теперь они должны выполнить ту самую роль, которую должен был Адам выполнить. И вот когда он выходит из, формирование еврейского народа, это после выхода из Египта. А до этого это был процесс создания еврейского народа. Еще не было еврейского народа, был процесс. Что значит процесс создания народа? В том смысле создания, как был процесс создания Адама. Процесс создания Адама, он тоже был непростой. Там было несколько много этапов и так далее. Там это, не только это. Там была непростая сама по себе. Что такое создать? Что такое первый человек Адам? Он был создан. Как он был создан? Сотворен, как мы там учим и так далее. Мы сказали, что на самом деле как бы у него тоже как бы было понятие рождения, как бы родители, только не родители телесных. Не было телесных родителей. Поэтому называется, что он был сотворен. А на самом деле он был создан в рамках некоторых духовных понятий, которые тоже мы называем вот этим понятием как бы рождения и так далее, но там это в духовных понятиях, это другое, да? Но в каком-то смысле есть какая-то параллель. И вот там этот процесс рождения, он тоже происходит, процесс создания этого Адама в несколько этапов, и там есть тоже 1, потом 3, потом 12, потом 70, так что приходит... В конце концов, создается Адам, то есть получается, там была тоже идея как бы отцов, что это как бы, что создает Адам, это система управления, как мы говорили, в этой системе управления есть понятие Авраам, Ицхак и Яков, логические понятия этого, так что отцы, когда они сделали, выполняли свою работу здесь, они стали как бы колесницей для Всевышнего, имеется в виду колесницей для тех самых духовных сил, и которые, как скажем так, участвовали в создании Адама, скажем так, да? То есть, получается, эти Авраам, Ицхак и Яков, здесь они какое-то отображение духовной действительности там. И все это идея создания Адама, это как бы вот это, то, что те процессы, которые происходили в духовном мире. И там вот те, которые, вот эти вот первичные силы, которые привели к созданию Адама, они назывались отцами. Да, тоже Авраам, Ицхак, Яков, там эти понятия и так далее. И Йосеф, а потом... возникает 12 колен, там тоже было 12 колен, но тоже в системе управления, да, не будем сейчас сказать точно, что это такое, но, да, тоже там как бы 6, из которых есть две стороны, получается 12, но в принципе это, после этого возникает Адам, вот как бы в этом, это был как бы процесс создания Адама. Похожий процесс повторяется здесь. Так теперь есть здесь несколько этапов. Есть отцы, есть сыновья отцов, а потом есть третье поколение, что это называется 70. Ну, то, что были 70 человек, которые семья Иакова вошла в Египет, и там она размножилась в 600 тысяч. Вот это вот последний этап. Так теперь получается, что Йосеф, что он должен был быть сыном Якова, то есть в этой системе создания еврейского народа он как бы относится ко второму поколению действия, да, отца, а потом он тоже, один из 12 колен. Но он как бы перешел из-за того, что он сделал там вот эти вот, как-то выставил в испытании жены там Потифара, он как бы поднялся на уровень отцов, один из понятий отцов, что отцы это, ну, кто знает, Авраам, Ицхак, Яков, это значит Хесед, Гура, Тиферет, а Йосеф стал Йосодом, да, это как бы идея. И вот в той же самой системе управления. Он как бы стал частью системы управления, а не как бы тем, кто, а не частью еврейского народа. То есть тот, кто создает еврейский народ, а не часть созданного. Это его. А вот его сыновья, они стали вот как бы теми, которые из которых выходит еврейский народ, то есть коленами, то, что называется колено, или, да, как у нас там, шватим, и тогда, и это то, что говорит ему Яков, что два твои сына, они мои, да, и мы тогда разбирали, почему именно он там, как это, почему про Иосефа не сказано, что он был один из коленом, сказали два колена и выходит из Иосефа, а что с Иосефом, он не колено, он не шевет, он предыдущий уровень этому. Да, вот не знаю, насколько это, можно так кратко это объяснить. Ладно, и вот он пришел, начал говорить ему это, значит, да, и вот про эти сыновья, то, что он ему сказал, значит, ли мы правим ими наши, Рувен, Шимон, Леви и Юли. Ну, как мои все остальные колена, так они будут. Остальные, которые родятся у тебя, они относятся к этим двум коленам. Хорошо. И дальше он приводит... И дальше мы продолжаем это, да? Он как бы просил, объяснил, почему он похоронил Рахель там на развилке дорог, а не в Марата Махпела, мы в прошлый раз объясняли. И идем дальше. И говорит он дальше. «Вияр Исраэль бне Йосеф». И увидел Исраэль сыновей Йосефа. «Вийомер» говорит, «Мели, кто эти?» Сейчас пойдем во все эти темы, да? Мели, кто эти, да? Да, и, значит, как бы он их не узнал, простой смысл. Мы сначала разберем простой смысл, а потом попытаемся понять, что там находится в глубине этих смыслов. Простой смысл, он как бы был слепым, и поскольку он был слепым, он их не увидел, и поэтому не узнал, потому что понятно, что он их знал, он с ними... занимался и учился, да, и то, что все спрашивают, он с ними, они у него учились и так далее, а тут вдруг он не узнал. Ну, это, да, когда к нему пришел Йосеф, двумя сыновьями сказали, пришел Йосеф, а кто еще двое, он не понял. Это простой смысл этого. «Вы йомр Йосеф, беляви, вы говорите Йосеф отцу, банаим, это сыновья мои. А шернотам ли Элоким базе, то, что дал мне Элоким, то есть Бог, базе в этом». Что значит в этом? Раша объясняет, что значит в этом. Все тоже спрашивают, что значит в этом. То есть он говорит, не дал их Всевышний Элоким в этом. В чем в этом? Простой смысл, люди понимали бы, ну, должно было бы иметь в виду, должен был сказать, что в этом смысле, в этой земле, в земле египетской, где он, да, они были рождены там, они не родились в Кнане, они родились в земле египетской, но все объясняют, что это не может быть, потому что и так понятно, что он не, они, то, что я у него родились там. А что значит это? Приходит Раша, объясняет Штары Русим. Он дает Штары Русим в Ихтуба, то есть он показал ему Ихтубу. Ну, Штары Русим, как это... письмо, как это, не обручальное, не помню, как на русском это говорят, да, это письмо о том, что он женился, это его, это, да, что он женился и так далее. То есть, как бы тоже здесь, в чем смысл простой, как объясняет здесь, что имеется в виду, это есть объяснение, так на Раши идет, что он показал, хтуба, то есть показал свидетельство, документ, что он женат, вот я женился, значит, это, да, и сыновья, и это мои сыновья, что почему, что может быть, там, в простом смысле он подумал, что Яков спрашивает, откуда они, кто они такие, то есть, может быть, он опасался, что они мамзерим, не знаю, как это, мамзерим, незаконнорожденный, да, мамзерим, может быть, и тогда... опасался дать им благословение. Яков хотел дать благословение им. А как же он им даст, когда, мол, кто они такие? Это простой смысл. Это пойдем в другой смысл здесь. Ну вот это так он как бы объясняет. Показал ему этот штар. Рамбам тоже, Рамбам немножко по-другому объясняет в этом. Что он говорит? В этом. Ты же мне пришел и сказал, это так это Рамбам объясняет, ты же мне пришел и сказал, что эти... сыновья, они становятся твоими, правильно? В этом имеется в виду, поэтому я привел тебе благословение на них именно в этом, да, в том, что они твои сыновья, как бы, да, вот так это, то есть поколение, которое идет за тобой. Так вроде это Рамбан здесь объясняет. Да, где-то он объясняет так. Ну да, ты же сказал, что это тебе принадлежит, а не твои, это Базе. Да, в этом Вемашер Амарта Лем Шем Лиха, да, что они тебе. Да, Вемашер Амарта Лем Шем Лиха. Вот, ты сказал, что это твои сыновья. Да. Да, ты сказал, что это твои сыновья. Тогда вот они приходят, вот они приходят. Да, и вот и их я и привел тебе, чтобы ты благословил. Так как бы отвечает ему Йосеф. То, и тогда Вайомер говорит ему, Кахемна Илай Вевархем, возьми их ко мне, и я их благословлю. И дальше приводит он, дальше говорится, Вейне Исраэль Кавду Мизкен, Мизокен, и глаза Израиля были тяжелые от того, чтобы видеть. То есть, как бы, тоже простой смысл. Мы сейчас говорим, что он видел в старости. В старости он стал плохо видеть. Да, на самом деле, да, как, значит, Кавдуми закинуло, я холи рот и не мог видеть. Лоя холи рот, он не мог видеть. Ваягеша там и лавы, и тот, значит, приблизил к нему этих сыновей, Йосеф, по всей видимости, Ваишаклаем, Ваихабиклаем, и он их поцеловал и обнял. Хорошо. Ну, что значит, он не видел это? Мы это уже встречали, эту историю, что, да, к старости, что он плохо видел. Кто это был еще? Йосеф и Ицхак тоже у него было. И мы, если кто помнит, это объясняли там подробно, что значит, он не видел. Стал, да, и там это, врач тоже приводит, что, что значит он не видел. Не имеется в виду, что он не видел, а имеется в виду, что он стал видеть больше, да, чем это, почему, то есть он стал, да, что тогда, когда про Ицхака это мы говорили, что он там стал ула. Ула, значит, жертвоприношение. Его же Ицхак привез, Авраам принес в жертву, принес, как бы, чтобы он был жертвой. Завязал его там, на жертвеннике, но не зарезал. Но само то, что там у ангела остановил и так далее, мы всю эту историю разбирали подробно. И вот он там, когда он там лежал на этом, как там переводит Раши, там, когда он лежал на этом жертвеннике, и ангелы на небесах плакали. Так просто. Почему они плакали? Потому что сейчас, если Авраам... Значит, что бы ни будет, конец мира. Если Авраам зарежет его, не будет Ицхака, не будет еврейского народа, значит, не будет еврейского народа, значит, не будет исправления мира, мир разрушается, возвращается в тоху, в хаос. Если Авраам не зарежет Ицхака, значит, он не послушается Всевышнего, потеряет свою роль, как Авраам, и обратно не будет в его потомстве никакого смысла и так далее, и снова не будет. Что бы ни произошло в этот момент, то мир приходит к разрушению. Это было одно из самых тяжелых, это было самое тяжелое испытание для Авраама, и это была критическая точка в мироздании. Почему? Что он сделает? Он зарежет или не зарежет? Да, сделает шхиту. Всевышний ему сказал. Мы разбирали там подробно, в чем была там суть его, в чем его было сомнение, и почему он так подумал, почему он решил. И он, да, хотел зарезать. И только пришел, Всевышний послал ангела, остановил его. Говорит, нет, я сказал только, положи его на жертвенник. Так, возложи его на жертвенник, но не сказал, чтобы делать шхиту. Да, как бы Всевышний его остановил. И мы там разбирали, почему вдруг он считал, что нужно это сделать. В принципе, здесь было исправление греха первого человека, потому что то, что как бы ему Всевышний сказал, сделай это, зарежь Ицхака, тем самым конец мирозданию. А он, вся его суть Авраама была выполнить роль вот эту, взять на себя и выполнить роль, для чего был создан мир. И приходит Творец ему, говорит, знаешь что, сделай так, Вот сделай это, что из этого выходит разрушение мира. Получается, как бы сам Создатель ему говорит, сделай то, что против меня. По сути, он должен был сказать, я, и у него не было выхода, либо делать что-то против Всевышнего, что он не хотел делать против Создателя, естественно, да, это его смысл было делать это за Создателя. Или же не послушаться его, не послушаться обратно идти против Создателя. Что это делать? А Адам решен, когда был в такой ситуации, он тоже был в такой ситуации, спуститься в наш мир или не спускаться в этот мир, это значит съесть этого плода дерева, да, до познания добра и зла. Но он думал, что если я спущусь, то тогда я сделаю Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, больше, чем если я не спущусь туда. То есть он хотел сделать больше ради Всевышнего, чем то, что он мог сделать ради Всевышнего. Это было у него, это Адам, он был святой человек, все, что он хотел делать ради Всевышнего, только там у него был выбор сделать еще больше ради Всевышнего. Конечно же, да, только что Всевышний сказал, не делай этого. И что делать, если он хотел сделать Кидуш Ашем большой, а Всевышний говорит ему, не делай, так это было в его глазах. Какой шаг он сделал, какой действие он сделал, он сказал, я нарушу приказ Всевышнего ради Всевышнего, чтобы сделать еще больше Кидуш Ашем, это что он сказал. И это был самый большой грех, который был в всей истории. Приходит здесь Авраам, ставится в такую же ситуацию. Он говорит ему Всевышний, да, вознеси его на жертвенник по-простому, значит, зарезай. Ну, да, на жертву, принеси его жертву, на жертву, вознеси его на жертвенник. Он приносит, зачем, чтобы зарезать? Теперь получается, это идет против Создателя само это дело. Но, с другой стороны, Создатель это приказал. И что делать Аврааму? Но Авраам, то есть по логике вещей, как это Адам себя повел, он должен был сказать, я нарушу приказ Всевышнего. Ради Всевышнего, да, это называется Авера Лишем Шамаем, да, нарушение ради, нарушить, да, Тору ради, как это, да, делать преступление ради Всевышнего, во имя святых идеалов, как это делать, как мы знаем, да, во имя святых идеалов можно делать многие разные преступления. Но он на это не пошел и сказал, я послушаю то, что мне сказал Всевышний. Потом, поскольку он выстоял в этом испытании, то Всевышний остановил его и так далее. Там вопрос, что он думал, как у него был расчет, не будем это уходить сейчас. Во всяком случае, здесь он как бы исправляет вот этот вот грех Адама. Да, вот эту вот идею, что он не пошел на это, да. Авраам, это было. Вот с этого момента начинается идея еврейского народа возрождаться. Теперь, поскольку он исправил, они же должны теперь выполнить свою роль. Какую роль должен был выполнить Адам? Так, если мы скажем, что грех Адама был исправлен, там еще было участие Ицхака, Якова, там, что все втроем они, ну, не будем это уходить сейчас. Во всяком случае, каждый как бы свою лепту внес в это дело. Во всяком случае, идея, что должен был сделать Адам, как мы учили, Адам должен был исправить мироздание, то, которое было разрушено до создания нашего мира. Как мы говорили, были создавались миры, которые до сотворения мира создавались и разрушались миры. Это он должен был исправить. И как их исправляют? Посредством 613 заповедей. И поэтому здесь они уже получили 613 заповедей. А не до этого. До этого не было. То есть после того, что сформировался еврейский народ, как бы возвращается Адам, и сейчас ему дается 613 заповедей, и он должен их выполнить. Когда Адам получил вот свой приказ, свою заповедь, она включала в себе все эти 613. То, как бы то ни было, это то, что он делает. И вот теперь тот момент, когда он поднял его на жертвенник и вознес нож, чтобы его зарезать. Это был решающий момент мироздания. И тогда ангелы стали плакать. Ну, плач – это тоже условное понятие, да? И слезы их, не так это пишут, мы же говорим все в аллегории, потому что мы говорим о духовных понятиях, невозможно говорить прямыми понятиями, да, прямыми словами. И вот слезы ангелов, так там Раши приводит, упали на глаза Ицхака, И он перестал видеть. Что значит перестал видеть? Затумнился, вот он перестал видеть материальную действительность, стал видеть духовную. Это то, что произошло с ним, он стал это, да? Это значит, как там объясняет Раши и так далее, все это. Что он стал видеть будущее. Не просто не будущее, а видел корни. Будущее тоже имеется в виду, корни вещей. То есть он стал, видение у него, как это, видел причины, да? То есть духовные, да, причины мироздания, это то, что он стал видеть, то есть он видит это. И почему это называется, что он, у него затемнились глаза, он перестал видеть? Потому что это по сути так. Когда мы видим, что мы видим? Мы видим стенку всегда, да? Мы смотрим на яблоко, что мы видим? Ее эту, да, оболочку, да, скорлупу, как она называется, не скорлупа, это, да, клипа, как-то клипа, ну, не помню, неважно. Да, и вот это, мы видим вот эту вот оболочку этого яблока, которое вокруг него, да, кожуру, мы видим кожуру вот этого яблока. Но мы не видим то, что внутри. Это понятно, да? Мы это видим, как это, но не видим то, что внутри. Что будет, если мы увидим то, что внутри яблока? Будем смотреть внутрь. Это значит, мы увидим внутри, но эту кожуру, эту плоскость, это снаружи мы не увидим, потому что мы будем видеть сквозь нее. Ну, это тоже аллегорическое представление. То есть имеется в виду, когда видят внутреннее, они видят внешнее. Это не то, чтобы не видят совсем внешнее, то есть они видят все, что в мире, только через мир мысли, то есть через пророчество, видят там через как бы духовное видение, что тогда другое видение происходит, да? То есть не просто видят это вот, эти события, а видят корень, причину и результат всех событий, это что видят, а не просто, то есть как бы видение вот это простое, оно как это, оно является неважным в этом взгляде, да, то есть когда мы видим причину вещей, то вот это вот, то, что, как это, знаки какие-то об этом, вот внешние признаки этого, они не имеют смысла, да, что когда мы видим обычно, мы видим внешние признаки что-то, по ним пытаемся понять суть, результат, причину или еще что-то. Но когда ты уже видишь суть, то эти признаки не имеют смысла, ты на них просто не обращаешь внимания, они так важны. Да, и так далее, и так далее. И там это имеется в виду, что они там, он стал видеть это, видеть Ицхак, у него он стал, затемнились глаза. Что он затемнились глаза? Он стал видеть на поколение, стал видеть пророчество, стал видеть намного больше, чем то, что видел до этого. Стал видеть внутренние вещи, духовное созерцание, в мысли стал видеть все, да, причины мироздания. И здесь тоже происходит с Исраилем. Вот тоже. Здесь тоже написано, как в Думе Закен, выехали рот, и он не мог видеть. Теперь, что именно здесь, мы пытаемся сейчас разобраться. Что именно он увидел, да? И дальше говорит, назначен их обнял, в Йомер Исраэль Ильосеф, говорит Йосеф, Исраэль Йосефу, Роэ, Панехало Пилальти, Вина и Рео Тело Кимет Зарех, говорит Исраэль Йосефу, вот я не мог увидеть, как это, я даже не думал увидеть твое лицо я не мог увидеть, а здесь я увидел также Гамет Зареха, также твое поколение. Что за так же твое поколение? Здесь мы посмотрим сначала, что по сути здесь говорится. Приходит здесь Раши. Раши объясняет, что значит «и увидел Исраэль». Мы сейчас смотрим как бы более глубокий взгляд на эту вещь. «Ваяра лакимет бне Исраэль, и увидел Исраэль сынов из Йосефа, ваёмар Меэли». Говорит, кто эти? Меэли, кто эти? И Раши приводит здесь Мидраш. И говорит, что значит он увидел? Бекеш ливархам, мништалка, говорит он так, бекеш ливархам, мништалка, шкинам и мейном. Он, значит, хотел благословить их, И у него улетела шхина, как ушла шхина от него, то есть благословение, как там, ну, мы, когда знаем, как это благословляю, я тебя благословляю, чтобы тебе все было хорошо и так далее. Это как бы, да, в наших понятиях, когда человек, когда делает благословение другому человеку, тоже хорошо, но то, когда они делали благословение, оно не просто так благословение, что я говорю, не просто слова. А некоторые воздействия на будущее мы тоже должны посмотреть. Что такое вообще слово благословить? Леварех. Леварех – это притянуть. Или браха – увеличить. Увеличить. Когда мы, ну, мы по-простому желаем человеку, я тебе желаю, чтобы тебе было хорошо, здоровье, там, имущество, и так дети, и все прочее. Но мы не способны сделать это действие. Мы хотя бы можем сказать. А там, когда у них это браха по-настоящему, то, что он это говорит, оно делает действие, да, увеличивается и притягивается. Для этого нужна связь с духовным миром, потому что оттуда все приходит. И поэтому здесь он говорит шхина, он хотел дать им броху, как мы увидим дальше, все эти благословления, это, в принципе, видение в глубине духовных миров. Это идея благословения, как-то притянуть. Что значит увеличить здесь? Это значит притянуть изобилие из источника изобилия. И для этого, у кого есть эта сила, это называется благословить. Притянуть, как мы сказали, все, что здесь происходит в мире материальном, причина ему не находится в мире материальном, духовном. И вдруг происходит какое-то событие, а мы иногда свидетели, как событие происходит вдруг. Как сегодня, в наше время, вот прямо сейчас это происходит. Вдруг происходит событие удивительное, которое это. Да как вдруг? Откуда они приходят? Почему вдруг? Никто не думал, не гадал, не это, что вдруг произойдет то, что происходит сегодня. Почему происходит? Причина этому не какой-то человек, который решил так сделать. Не какой-то это, да как мы знаем хорошо. А вот так оно произошло, вот, да, почему? Потому что причина этому не находится в нашем мире, и вот этот корень, эта причина, это, да, как бы источник действия, да, то сила та, которая приводит к происхождению различных событий, и поэтому, когда человек благословит, то есть тот, кто хочет благословить, он хочет, чтобы у этого человека, которого он благословит, было больше того или другого, должен, хочет ему что-то принести, привести. Как он может это сделать, откуда он может это взять, откуда он взять. Ну, человек может взять, просто взять из своего дома, дать какой-то подарок, ладно. А он благословит другую вещь, чтобы у тебя были дети, чтобы у тебя было имущество, чтобы у тебя было счастье, чтобы у тебя было... Что это такое? Где начинается это дело? Не может взять это из своего кармана и дать, правильно? А где это начинается? Вот там, где это начинается, если он способен туда притянуть что-то, вот тогда это называется благословил. И это то, что здесь имеется в виду Авраам, Ицхак и Яков, то, что они благословили. Как там говорится, что Всевышний дал благословение в их руки, передал это Аврааму благословение. Да, мы помним это, а тот передал дальше. Что значит передал? А у кого оно было до сих пор? Там было у Шема, там, по-моему, не помню, там рассказывается история, где было это благословение. Что значит благословение? Сила благословения. То есть тот, кто может притянуть из источника сил ту самую силу к тому самому, той самой причине, о которой он хочет, чтобы произошло то-то и то-то. То есть притянуть то-то и то-то. Это идея. Это идея. Благословение. Он здесь он хотел благословить, и вдруг ушла у него шхина. Шхина – это вот это видение внутреннее. Если оно уходит, значит, не может благословить, потому что как он может благословить? Посредством этого. Да? Это чтобы притянуть ту самую духовную силу, надо там находиться. Надо там видеть, надо быть частью этого. Не как мы так просто говорим наши пожелания, тоже имеет смысл какой-то, да, очень одаренный, правда, но тоже имеет смысл, когда человек делает какое-то хорошее желание и благословение на кого-то людей, в этом тоже есть смысл. Но в принципе настоящая суть благословения – это там, притянуть откуда-то из источника вот к к тому человеку, к причинам его существования, этого человека. Что вдруг она там возникает, если вдруг она там возникает, ничего вдруг не происходит, но вот если она там возникает, значит, она как-то туда как пришла, и тогда происходит в жизни событие с человеком в этом мире, с народами, с странами, происходят различные события, удивительно это. Почему вдруг они происходят, откуда это приходит? Вот эта причина этому, она возникает на каком-то этапе, вопрос, от чего это зависит, каждый раз надо разбирать отдельно, с чего это зависит. Мы иной раз современные события что-то немножко объясняли, может быть, тоже будет возможность объяснить как-нибудь причины всех этих событий и так далее. Как бы то ни было, это то, что да, говорит Раши, Ушану Вашкина. Почему, объясняет Раши здесь, тут приводит Мидраш в принципе. Лифиша Атид, Ирвам Вахам Ляцет Мейфраим, потому что Ирвам Ахав должен был выйти из Ахав, Ахав да, Ирвам Ахав должны выйдут в будущем из Эфраима. Вию Банав Минаша, Иву его сыновья из Минаша. Значит, Эфраим у Минаша, два сына Йосефа. Когда он хотел их благословить, он вдруг увидел, кто из них выйдет, то есть он увидел будущее. Да, так получается здесь. Да. И это, в принципе, он спрашивает. То есть, как здесь сказано, вы яры, это увидел их в Йомармеле. И спрашивает, кто эти? Вот эти вот Ирвам и Ахав. И вот этот Иу, это были злодеи, потомки Ефраима в Минаше. И, ну, в принципе, кто они такие? Это были цари. Если вы помните, это было государство, как это был Давид. У него потом, значит, после него царствовал Шломо, построил храм, там все, вся эта история со Шломо, это был расцвет еврейского, да, что называют первый храм. А потом, сразу же после его смерти, он разделился на два государства. Израиль разделился на два государства. Да, от Иуда и Израиль. То есть, в принципе, там был кто это? Сын Шломо, который, да, сын Шломо, который его должен был быть царствовать, должен был царствовать после Шломо, звали его Рехваам, кто знает. И он там повел себя таким образом, что это, ну, не будем сейчас ходить в детали, там не послушался мудрецов и так далее, повел таким образом, что все эти колена, ну, да, эти населения, знаю, скажем так, этого 10 колен, вот этого 10 колен Израиля, вот это вот все северная как бы часть, средняя и северная часть Израиля, они не захотели продолжать быть в одном этом. Там что-то было с налогами, что он потребовал налоги высокие. Они не хотели, они подняли восстание. Подняли восстание и там и взяли себе как этого. И один тот, который, в принципе, еще до этого начинал, еще во времена Шломо начинал это восстание, его звали Ирвам бен Нават. Вот это Ирвам бен Нават, он сам был из потомства, из Эфраима вышел. Ирвам бен Нават, вот этот вот самый, он был злодей, там сделал, да, он, во-первых, пошел против этого, потом он там сделал, как его, да, поскольку он создал отдельное государство, и евреи все-таки хотели идти там, ну, Иерусалим-то был в Иуде, а значит, надо было как-то служение там все, значит, служением были заняты, это была другая история, чем в наше время, да, было в храм, это была важная часть этого, так он решил сделать другой центр поклонения и как бы религии и привел два эгеля, эгеля это два теленка, и там где-то установил, вот, да, что вот поклоняться им, и там они, и там он как-то сделал какую-то, не так просто было, да, там сделал такую хитросплетение такое, да, замысел такой, что это как бы тоже называется служение Всевышнему и так далее, как бы через этих вот эгалим, и сделал это где-то в Шумроне, по-моему. Там в нескольких местах это делал, и вот таким образом это была Авода Зора, язык, да, идолопоклонство он привел. Это Ирван, это первое то, что он упоминает здесь. Еще раз упоминает, еще говорит Ахав. Ахав это был один из потомков, то есть один из последующих царей один из последующих царей. Там через несколько поколений, как у них был, его этот самый Ирвам тоже. Ирвам, он был, стал царем, у него был сын, его сын тоже стал царем, Надав его звали. После этого пришел другой, Баша, и убил этого Надава, убил его сына и сам стал царством. Значит, после него, этот Баша, у него был сын, он стал царем, пришел следующий и убил его сына, и стал властвовать вместо него. И, да, и тоже там, и тоже потом пришел кто-то, да, другой, который убил его, и так далее. И приходит Ахав тоже. Значит, тот, который убил того, значит, последнего. Ну, и так далее. Там было еще несколько. Так у них было это. Значит, когда поднимали восстание, убивали царя предыдущего и занимали его место. И вот последний, который был, это не последний, а вот один из них, там поколение, которое было, это был Ахав. Это был вообще великий злодей, что он, то вся, все, что он делал против Торы, против религии, это что-то ужасное, там это, кто знает, вся это, он убивал там пророков, и это была идея, как там его жена, Изабель, кто знает, да, что слышал, Изабель, так, значит, что была не еврейкой, была... Финикийка, наверное, из Цидона. Ну, там все истории повторяются, да, у нас. И так далее. И вот, значит, это был злодей. Йоу, это другой. Эти были двое из потомства Ефраим, а еще были из потомства Минаша, это был Йоу, тоже был такой бандит. Да, значит, ну, он делал что-то, делал хорошее, но что-то делал плохое, и там в конце он тоже пришел к идолопоклонству. И он там восстал, тоже убил многих. В принципе, все это потомство Ахава он уничтожил, он убил, и это ему, у него было как заслуга в каком-то смысле, да, что он их всех это и захватил власть, но он был такой очень жестокий, очень, и так далее. Там кто захочет, почитать все эти истории. Значит, вот эти вот как бы злодеи, так получается, вот они выходят. Это что говорит он? Не столка шхина мимейна, вышла от него шхина, потому что в будущем. Вот эти Ирвам и Ахав выйдут из Ефраима, Ию. И говорит, Меэле. И спрашивает, кто эти? Михан Яцуэле, откуда вышли эти? Шейнам Рауим Лебраха, что они не подходят для того, чтобы благословить их. Да, это то, что нам приводит здесь, да, Раши. Да, и то, откуда, кто они такие, что это, да, значит, люди разбирают этот вопрос. Ну, значит, Миэли, кто эти? Кто эти? И одно из объяснений здесь приводит, Эли, это имеется в виду те, которые сделали вот идолопоклонство, это уже он как бы спрашивает. То есть получается у нас. Ну, знаете, что посмотрим в комментариях. Да, здесь Зор на это дело. Посмотрим, что Зор, пытаемся разобраться, что это. Длинный Зор разбирает все эти детали, мы пытаемся разобраться, что здесь. Что происходит здесь? Об Раби Ицхак, говорит Раби Ицхак, Зор мы читаем. Пасук Закаше. Это очень трудно, этот пасук. Почему? Что написано в Яр Исраэль, увидел Исраэль. Что значит увидел? Увидел Исраэль, сыновей Йосефа. Так написано в пасуке. Вояр Исраэль, дней Йосефа. Увидел Исраэль, сыновей Йосефа. В Йомар Меэли, говорит, кто эти? Вот кто эти? Имеются вот эти вот Ирваам, и да, вот эти потомки, которые потомки через много поколений, которые выходят из Минаше, из Ефраима и Минаше. И спрашивает, кто эти? И дальше Катувы, Ярцы, Катувы, Нейсер, Кавдуби, ведь значит, он как бы увидел, говорит, кто эти, да, то есть это их он имеет в виду. В Икатуре написано «Войне Исраэль Кавдуми Закен», и, значит, написано, что глаза его ослепли, да, он как бы не мог видеть, как это дальше продолжение написано. «Им лою хали роот мау жебуя». Что значит написано «увидел»? Если он не мог увидеть, если он не мог видеть, как сказано дальше, то что же здесь сказано, что увидел Исраэль сыновей Йосефа? И объясняет он, Элишира Баруха Кодыш, это вот именно то самое, то, что мы говорили. Он увидел Баруха Кодыш, он увидел через Святой Дух, да, то есть как бы в мысли, в пророчестве. Он увидел тех, значит, сыновей Йосефа, Шеем и Рваам и Хаверам. Вот этих вот, потомство, будущее, это что он увидел. То есть он увидел в будущем потомство, которое выйдет из Ефраима и из Менаше, и это то, что он увидел, да, и это он спрашивает, про них он спрашивает, кто эти, то есть даже если мы скажем, что он не видел так вот, в прямом смысле видения, да, почему, потому что он видел пророчество, когда видел пророчество, там он увидел все поколения, так получается, и что он спросил, кто эти, что значит Эгле? Эли, это не то, чтобы кто эти, так объясняет Зор. Шнеглеза, это говорит так, что этот Ирван, когда он сделал вот этих двух телят, чтобы на них молился там народ Израиля, который был в этих 10 коленах, он сказал, Эли Элокеха Исраэль, это вот боги твои Исраэль. На самом деле, сказал немножко другим языком, но здесь это похоже на тот же язык, который сказали там, на горе Синай, когда сделали золотое тельце, и сказали, это вот Бог Израиля. Когда сделали золотого теленка там, в пустыне, что сказали? Эли Элохейха Исраэль, это Бог твой, это Бог твой Израиль. Так они сказали, помним, да? И вот, и здесь он тоже пришел, сказал, похожим языком, поэтому здесь говорит Эли. Кто эти Эли, которые, то есть, Эли, эти, это боги ваши. Тот, кто сказал, Эли, Элохейха, Исраэль, это боги ваши, Израиля, Лефиха, Шальмия, поэтому спросил, кто Эли. Миуша, Атид, Ломар, Эли, Элохейха, кто это в будущем скажет, что вот это вот боги Израиля, Лефиха, Катува, Ярес, Эдна, Йосеф, Шем, Дород, Шецу, Мимена. Это значит, что он увидел, что значит увидел здесь Израиль, сыновей Йосефа, имеется в виду, увидел все его потомство. Дальше он приводит, откуда мы это знаем, свидетельство, что он увидел здесь, говорится про другие потомства, потому что там дальше продолжение, тоже Дор приводит дальше. Что приводится? В Ецепа там как-то, что он говорит, как мы читали, род Панехова Пилавчи, я не надеялся, как это, не мечтал увидеть твое лицо. А тут, да не мог подумать, что я смогу увидеть твое лицо. А вот здесь мне показал Элоким, показал мне твое потомство. Как написано, Вейра Оти показал мне Элоким Гамедзареха, также твое потомство. И здесь разбираем, что значит также. Увидел твое потомство, потомство это его сыновья. Что значит также? Также это имеется, что все другие поколения, которые выходят из него тоже. Все другие, пока он увидел не просто его сыновей. То есть, если бы он видел бы так, он видел бы только сыновей. Но здесь пророчество, он не видел не только его сыновей, а видел все потомства, которые будут во всех это. И там он увидел этого Ирваама, Ахава и так далее, и говорит, кто эти? Про них, да, кто эти? На самом деле, он спрашивает, кто эти? Это вот... Спрашивает, кто эти, которые сказали, кто? Те, которые сказали, это боги ваши Израиля. Элохейха и Яков. Так он объясняет. То есть он увидел будущее поколение. И здесь у нас возникает вопрос со всем этим делом. Мы видим дальше, что когда он хотел дать благословение, дальше это, где это дальше? В принципе, здесь дальше мы увидим, что он тоже в этой же главе в продолжении приводится благословение, которое Яков благословил и всех сыновей. И там длинное это, да, разбор, мы сюда дойдем, да, это там много, да, непростых вещей, по всей видимости, заложено, да. И там тоже сказано, что он хотел раскрыть им конец истории. Но скрылось у него, ушло от него пророчество, то есть он хотел раскрыть, и там он их благословил. так приводится, да, там Раши, там все это, да, он хотел их вот прямо здесь раскрыть им конец истории, но пророчество от него шло, то есть Всевышний как бы не разрешил ему, закрылось для него, и тогда он их благословил. Но и в этом благословении он тоже видел все будущие поколения. Так мы должны понять. Более того, мы знаем больше, чем это. Мы знаем, что Моше тоже, когда благословил, там Всевышний показал все поколения. Мы это тоже дойдем до этого как-нибудь. Да, тоже увидел все. Что, в чем суть этого? Увидеть будущее поколение. И приходит здесь Зоар, объясняет, мы пытаемся войти в это дело. Да. Это. Ну да. И говорит, значит, и Зор здесь приходит, объясняет. Миканша цадиким руим дворим ли мархов. Значит, отсюда мы знаем, что праведники видят эти вещи издалека. То есть праведник, есть особое качество у него, что он видит все издалека. Что значит издалека? Ну, во-первых, видит как бы будущее, будущее поколение, как мы здесь сказали. Да, Кеакадош Баруху, почему? Потому что Кадош Баруху миатрамба атарашило. Кеакадош Баруху, он как бы, ну, сделал им такое, дал им такое качество, как бы вино, венчал им в таком, да, вообще лучше, может быть, посмотреть. У меня здесь есть это. Да, это Зоар. Посмотрим это в тексте. Да, отсюда праведники, значит, учат, что что. Отсюда мы учим, что праведники видят различные действия, которые придут через долгие времена. То есть видят будущее, то, что произойдет. Откуда отсюда? Вот отсюда, что он видел там их потомство в будущем. Правильно? То есть, что, почему? Потому что Кадош Барух Ху дает им как бы вот особые качества, дает им как-то корону особую, эту праведнику. Что это значит? Шхинато Шимаша, то есть на него распространяется особый, да, как это, шхина распространяется на праведника, когда кшиуба сода шетхайля тайрет бала. Ну, не будем ходить там в объяснение Зора. То есть имеется в виду так, что он, как мы это объясняли, эту вещь, что на самом деле праведники, те, которые мы там имеем в виду, они становятся колесницей для духовности, для духовных миров. Помним, мы это разбирали, да, что они праведники, это те, которые, они, как это, своими поступками отменяют свободу выбора своих, свою, и подчиняют это Создателю. В этот момент они как бы перестают быть просто людьми, а становятся как бы рукой воздействия, как бы рукой Всевышнего. Потому что воздействие через них проходит в этот мир, что когда Всевышний хочет что-то сделать, как бы в рамках да, воздействия Всевышнего в этот мир, оно проходит через этих праведников, через них, потому что они полностью подчинены его желанию. Это состояние мы назвали колесницей. Да? Как и в духовных мирах, там каждый уровень нижний, он является колесницей для верхнего, потому что так передается воздействие. До того, как человек становится праведником, подчиняет себя Создателю полностью, он человек, над которым происходит управление, у которого есть свобода выбора, и в рамках этого над ним происходит управление, награда, наказание и так далее. Но когда он себя полностью подчиняет, он как бы перестает быть тем, над кем происходит управление, то есть в каком-то смысле перестает быть просто человеком, а становится той самой колесницей. Теперь не то, чтобы управление происходит над ним, а управление происходит посредством него к другим. Да, вот как-то так эта идея. И поэтому, говорит, и вот эта идея, что праведник, он становится, как бы Всевышний ставит ему корону, этому праведнику, сколько, то есть имеется в виду, он получает особые качества знания, что он начинает видеть все то, что другие люди не видят. Это то, что он здесь говорит, что он, да, да, что он стал, да, что он стал видеть издалека различные вещи. Макуча Бериху Хамеле Мирахот. Почему это так, объясняет он. Да, что вот он стал видеть, получил какое-то особое качество, посредством которого он видел, да, Бадат, Ильон, Мишан, да, видит различное будущее. Это качество ему как бы дал Всевышний. И в чем суть здесь? В чем суть, что как Кадош Баруху, то есть он становится в каком-то смысле, поскольку он становится, как мы сказали, колесницей для духовных миров, для миров управления, не объектом управления, а тем, который переводит это управление, он становится частью этого управления, то есть в каком-то смысле частью Всевышнего, что идея управления мы называем как бы это, да, система вот этого управления мы ее называем как бы вот Кадош Барух Ху, Всевышний в каком-то смысле, и вот когда он как бы становится этой частью, и как Всевышний видит все, что будет в будущем, то есть издалека, также он получает некоторое качество, способность видеть на, издалека, в будущем как-то. Кимад Эктива Ярова Кимет Коля Шарасава и на то, как мы говорим, увидел Элоким все, что он сделал, да, увидел Элоким Бог, увидел Бог то, что он сделал, и на том это, вот это очень хорошо, да, помним это в то, что приводится в начале в книге Берешит. Здесь он объясняет также, что это значит. Это не просто, что Элоким, Бог, видит будущее. Что это значит увидел? Увидел, что это хорошо, и вот это. Что это значит? Да, как там сказано? И он увидел все, что сделал, и вот это хорошо. Что это значит? Не то, чтобы он увидел, то он сделал что-то, а потом увидел это. Он говорит, нет, он увидел, то есть то, когда он, как это, увидел, да, Шиакодыш Бурхураайт Коля Масим Адшило Асаутам, то есть он увидел все то, что он сделает в будущем. Или как бы так. После того, когда он увидел само это видение, оно делает действие. И как-то так. Кулем хавру кеадата кадушборху идиат. Ага. Кульху авару каме кулем хавру лифана. Значит так. Значит, вначале Всевышний видит. Обратно, начало и конец здесь условное понятие. Но вначале Всевышний видит то, что будет в результате его действий Создателя, и тогда, и потом это делает. То есть, что это значит делает? Он знает, то есть это находится как бы в его сознании, и вот это, как он здесь говорит, все, вся как бы история происходит в его сознании, и вот это знание, оно само по себе является действием. Да, что в момент, что как бы Всевышний знает, что произойдет, происходит то, что оно происходит, да, создается и так далее. Ну вот, как бы так, да, видение Всевышнего, что это видение Всевышнего, он видит, не просто видит, не просто видит, а то, что он видит будущее, это значит, он его делает, так это у Создателя, как бы видит. Теперь приходит, в каком-то мере получает этот тот самый праведник, как часть Создателя, получает какое-то качество, похожее на это, что он видит, да, видит будущее. Поэтому здесь мы видим, что Яков увидел будущее поколение, то есть увидел будущее поколение. И тоже можно сказать про Моше в будущем, что он тоже увидел будущее поколение. Это идея... что значимо раскрылось и так далее. И про это он здесь говорит. Вопрос только возникает, то, что вопрос интересует нас. Почему это надо было? Зачем Всевышний, зачем этот праведник, зачем Яков должен был видеть будущее поколение? Зачем Всевышний ему это раскрыл? В чем здесь идея? Это вопрос, который у нас поднимается, да? Что не просто же так. Что значит? Не для интереса, не из любопытства, да, сама идея – это не вопрос любопытства, что он вдруг хотел, ему интересно увидеть в будущем. Это вот наших этих разных, то, что сегодня хотят узнать будущее, разные там предсказатели и так далее. Зачем, сказали, любопытно узнать, какой смысл в этом? А смысл на самом деле, должен быть какой-то смысл в этом деле, но это вопрос. И он, значит, должен был увидеть, должен был как-то вот увидеть будущее. И вот праведник видит будущее, значит, есть в каком-то смысле. Значит, что-то это является каким-то действием. У Создателя его видение будущего – это создание его. А у праведника видеть, что это такое. И, в принципе, здесь там дальше Зор приводит это, вот, разборки раз, мы пытаемся посмотреть хотя бы немножко. Васипла марши рак аляма симшина сурак, да, эля кигамна да коль дарин да альма. Висайпи альма, сайпи да альма. Значит, что он говорит? И здесь приводит, что на самом деле все, не только действия видел как бы Всевышний, все души, которые будут в этот мир, сказано, это здесь он здесь приводит. Да, к Моше Катуву, Яр Элоким эт коля шараса, и да, Акадош Барух Ху раа эт коля маасим, терем шенасу, значит, Всевышний видит. И все действия, прежде чем они были созданы, вихен коля дорот. И также все поколения, которые будут от начала мира до конца. И все они приходят как бы перед Всевышним, прежде чем выходят в этот мир. И это то, что сказано здесь. Коре адорот мирош. Коре адорот мирош. Адшило невра аулян. То есть он видит поколение еще до того, как были сотворены. Лепиши кольныш. Почему? Потому что все души. Потому что все души, которые спускаются в этот мир, телемери, да там, прежде чем они спускаются, стоят все перед Всевышним, в той форме, в которой будут стоять в этом мире. Здесь тоже надо понимать, конечно, внутренний смысл этих вещей, потому что мы все, что сказано в Торе, это и путем аллегории. Но, в принципе, это как бы идея, что приходит, что как бы любой человек, каждый человек, который выходит в мир, его нишама, его душа, нишама, предстает перед Создателем еще до того, как она приходит в этот мир. Дальше, как это мы, здесь он об этом не говорит, но в других местах сказано, что там они нишама клянется выполнить свою роль в этом мире, то, что вот я сделаю так и так, как бы ей открывается, что она должна в этом сделать, что это в этой жизни. Потом она рождается, забывает, но что-то внутри у нее остается, вот это вот внутреннее стремление и все события, которые вокруг него. В принципе, он как бы клянется. А здесь он рассказывает, что вот это каждый такой человек, его душа встает перед Всевышним. Венекроот Башемот. И он им дает им имена. Как это написано? Выкулем Башем Икра. И всех он называет именами. Выкмохен Гамли Цадиким. И также праведникам он тоже показал им. Ир Аллаем Акадош Барху показал им Всевышний. Этколь дорот аулям кодем шибау немцу. Все поколения, прежде чем они пришли в этот мир. Не только те, как это, ну правильно, все те поколения, прежде чем они пришли в этот мир, он показал также праведникам. То есть Создатель, перед ним приходят все души, которые должны прийти в этот мир, как бы приходят перед Создателем, там происходит то, что происходит. И вот это, и он как бы это видит, и также вот это качество он дал этим праведникам, что они могут видеть последующие поколения. И это то, что здесь видел Яков. Вопрос почему? И надеюсь, мы увидим, посмотрим узоры. Да, Эмерхокс. Да. И откуда мы это знаем, что он показывает, здесь Зор приводит, откуда мы знаем, что он показывает праведникам все поколения, которые это... и говорит это из Иманова, откуда мы это знаем? Миадам Ришон, от первого человека. Да? Да. Мы знаем это от первого человека. Кто это первый человек? Миадам. Миадам Ришон. Почему? Шекадош Барху и Ралует Коля Дорос. Что там мы тоже знаем, что Всевышний показал ему все поколения. А чего Баули Улян? Пока они не пришли в этот мир. Откуда, где это мы знаем? Дыхти, как это написано у нас в Торе. Зе Сепер Толдот Адам. Это... Как это? Не знаю, как на русском это говорят. Это книга порождения Адама. Если здесь с этим есть длинная история, не так просто, что там сказано, что Всевышний показал ему все поколения. Что это значит? Если вы помните, кто открывал это книги, да, в книге Берешит, в начале, в главе Берешит, приводится, это вот интересная вещь, надо знать. Как это люди понимают, разные там исследователи приходят и говорят, что в истории записано три варианта создания мира. Три варианта создания мира. Что это значит? Вначале написано «Берешит, Бара, Элоким, Шамаем, Ветаарец» и так далее. Помним это, да? Потом приводится у нас после шести дней сотворения мира, семи дней сотворения мира, после субботы нам приводится... После этого приводится Эли Толдота Шамай Марец. Это порождение неба и земли Байбарам Байом Асоце. При сотворении их Байом Асота Шемлаке в день, когда Всевышний делает землю и небо. Кто посмотрит там. И здесь начинается рассказ с Адамом, про Адама, про его грех, про все это. То есть получается, вначале есть у нас Берешит, вот сотворение шести дней, семи дней. На шестой день рассказывается история Адама вкратце. Не рассказывается история, а говорится, что он был сотворен, Адам и Хава, как там, Адам и Захару Никива, как там сказано. Как он был сотворен. Значит, выбрал Луким, как он написано, сотворил Луким Адама, Бацалмо, Бацарим Луким, по своему подобию, подобие Луким, Барауто сотворил, Захара Никива, мужчина и женщина Барауто сотворил он их, Вывареху там и благословил их, Вьемар Лаем Луким, и говорит им Всевышний, пру рву, плодитесь, размножайтесь, дал им эту заповедь, ну, милу это ара, заполняете эту землю, кишу, и властвуйте, и все, и так далее. И то, что им дал, и все. Это все, что говорится в шестой день. То есть, в общем, вся история. Потом приходит, значит, после седьмого дня, приводит и говорит снова, эли толдот шама, это порождение неба и земли, и так далее. И начинается история про Адама в деталях, что с ним произошло, как он согрешил, как, да, как там было, что-то помолился и пришел дождь и все прочее. Если кто посмотрит, посмотрит, там рождение Каина и все остальные события. А потом в конце главы Берешит, там перед концом, приводится снова «Зе Сепер Толдот Адам» – это книга порождения Адама. Да, что это такое? И здесь приводится Байом Брой Луким, день, что сотворил Луким, Байом Брой Луким Адам, в день, что сотворил Луким Адама, обратно, с момента, что он был, обратно рождение, создание и так далее. И Захар Бен Кива Барах, говорит, тоже мужчина, женщина сотворил их, Карач, мам, назвал их Адам и так далее, в ее имя. И здесь приводится порождение в смысле и поколение. Перечисляется поколение Адама. Вот три, как бы, истории записаны в книге Берешит, так, как бы, видится на первый взгляд. И поэтому всякие разные там исследователи, как они там, околонаучные, да, разные приходят и говорят, поскольку есть три истории, это разные истории, написали разные люди, собрали вместе и так далее, как бы три истории сотворения мира. Но на самом деле, это как бы глупость, когда люди не понимают, что происходит, так они, значит, дают это, свои фантазии, значит, вкладывают это, да? Ясно, что вся эта теория фантазия, да, там, что разные люди написали, поэтому есть три истории. Ну, раз три истории, значит, только это. На самом деле, порядок он такой. Начало нашего мира, наш мир, как мы говорили, у нас есть Рош ха-Шана, да, начало Рош ха-Шана. Когда это Рош ха-Шана? Рош ха-Шана, откуда мы отчитываем Рош ха-Шана? Рош ха-Шана мы отчитываем от шестого дня сотворения мира. Потому что вот шестой день сотворения мира, это был первый день Тишрей. Как мы знаем, что это первый день Тишрей? Что такое первый день Тишрей? Что такое Тишрей, месяц Тишрей? Это определенное состояние на небе, звезд. Да, поэтому, значит, небо и звезды и так далее, тут я не хочу сейчас входить в всю эту историю, но это, где-то мы разбираем это дело подробно. Определенная картина на небе, мы знаем, каждый месяц другая картина на небе. Это идея месяцев. То, что когда разбираем месяца, значит, как бы месяц – это движение Луны вокруг Солнца, вокруг, не, Луны вокруг Земли. А кроме этого, каждый месяц это движение, оно происходит на фоне картинки неба, оно другое. И в рамках этого мы обозначаем, какой месяц сейчас. И вот когда был шестой день сотворения мира, говорят нам мудрецы, это был Рош ха-Шана. Это был первое Тишрей. Первое Тишрей, вот это месяц Тишрей. Почему Тишрей, а не какой-то другой месяц? Начнем с какого-то первого. Это. Имеется в виду, они говорят, картина мира была такая, как Тишрей. Да? И там снова была луна зашла и вошла, это было начало месяца, Рош ха-Шана, поэтому Рош ха-Шана, Рош ха-Шана это также начало месяца, и луна там ходит и так далее, вся эта история. Теперь, и с этого дня, мы с этого дня отсчитываем наши годы, 6 тысяч лет, и вот наш год, который, он точный, да, кто посмотрит, они очень точно, что да, все другие календари, которые приходят, должны были перетерпеть эту, как его, перетерпели, как его, должны были изменяться, там должны были их, это, да, потому что были ошибки разные и так далее. А этот календарь еврейский, вот с этой точки отсчета, он точный до этого, да, более того, знаем, когда луна зайдет, когда луна придет, когда луна выходит и так далее, и движение солнца, движение, это там очень удивительная вещь, сама по себе очень удивительная вещь, вот этот вот идея еврейский календарь, как он работает, это, что, да, ну, в рамках современного знания это непостижимо, откуда могли, вот как могли точно представлять, потому что наши знания сегодня, они приближаются к этому расчету, который делают, там приводится мудрецов. Как бы то ни было, вот это, с этого момента, почему с этого момента, а не с первого дня сотворения мира? Получается, что мир был сотворен 5 дней до Рош ха-Шана, до того, что мы делаем отсчет. Мы отсчитываем с 6-го дня, да это было еще 5 дней. Почему не с первого дня, что это 25 июля, в общем-то, было, первый день сотворения мира? И мы как-то объясняли эту вещь. Что на самом деле эти 5 дней, они не были в нашем мире совсем. Наш мир, вот, о котором мы говорим, небо, земля, солнце и так далее, то, что мы видим, эти видимые объекты через глаза, да, вот эти картинки, которые мы видим через глаза, это возникло в момент, что когда первый человек согрешил и поместился в наш мир, это было уже после обеда шестого, вот, перед заходом солнца, 6-й день. Творение мира, да, назовем это заходом солнца, да. И вот тогда это произошло. С этого момента возникает наш мир, и от него мы отсчитываем. А до этого была, говорится о некоторой духовной действительности, что там подготовка той самой системы управления, про которую мы всегда говорим. Там все говорится по-другому, хотя написано нашим языком, но это. Поэтому получается, история Адама – это другая история. Ну, как бы история Адама – это история уже в нашем мире. Поэтому то, что вначале приводится общая история, с первого дня до седьмого дня, что это, в принципе, вся история 6000 лет, но это не говорит о истории нашей, вот, как-то буквально мира природы, мира вот, телесного, а все в духовных понятиях. Потом вот это Адам, он как бы опустился в наш мир, и с него мы начинаем начинать. Это шестого дня сотворения мира, там уже как бы появляется второй мир, другой мир телесный, в отличие от духовного, который и остается и после этого тоже. И вот от него делается что-то другое. Теперь, а при чем здесь вот этот Толдот? Вот, это две истории, то, что он говорит. Две истории, и понятно, почему две истории. Не то, что разные люди это писали, а имеется в виду, это одна история, это другая история. Там мы говорим о начале сотворения, как создание системы управления, а здесь Берешит, а здесь после седьмого дня мы говорим о истории Адама и все, что там происходит, о истории нашего мира уже. А вот что это за история Толдота Адама? Это непонятно. Да. И Вияхара, значит, свидетель у нас приводится. А, вот. Да. Взе Сепер Толдота Адама. Это же приводится. Там в пятом переке, кто хочет посмотреть. Взе Сепер Толдота Адама. Это история для порождения Адама. Боем Бро Элоким. День сотворения Элоким Адам, в момент, когда он сотворился Адам и так далее. И перечисляются поколения. Кто были дети Адама, Адам, его их, Каин, кто из него вышел и так далее, потом Шет, кто из него вышел и так далее. Вся это до конца главы. Кто хочет, посмотрит. Здесь и Зор, и все интересно, много разных вещей приводится, да? В принципе, мы посмотрим, что здесь приводится. Во всяком случае, это книга. Да. И значит, что мы говорим? И вот эта вот история, то, что была с да, Элю Толдот. Вот это вот третья как бы история «Зе Сефер Толдот Адам». Это книга «Порождение Адама». Что это такое? Мы сейчас мы посмотрим там в Зоаре, то, что там приводится. В этой, да? И говорит он «Зе Сефер», что это значит? Да, приводит Амзор, так говорит. Зе Сепер Толдот Адам. На самом деле у меня это есть там. Там это что перевод. Да. Ну, давайте посмотрим, что он приводит. «Зе Сефер Толдот Адам» – это книга порождения человека. Что это значит? «Омар Раби Шимон», говорит Раби Шимон, «Веки Сефер Аял, разве была книга такая?» Была здесь книга. Что значит написано? Вот книга, это Берешит у нас написано. Вот книга порождения. Была такая книга? «Веки Сефер Аял, была у него такая книга?» «Эле Бироша Кадош Баруху Иралу Ле Адама Ришон Дор Дор». А имеется в виду, говорит он, что Всевышний показал ему, Адаму, Ле Адама Ришон Дор Дор, Дор Шам, поколение и поколение, все его поколения, которые будут из него. От начала мира до конца мира. «Ки Сефер Аял, Эле Бироша Кадош Дор Дор, Ве Эйхиралу». Как он ему показал? Им то маршура Баруха Кодиш, если ты скажешь, что он видел это Баруха Кодиш как бы в пророчестве, что они придут в будущем мире, к Мамишура Эба Хохма Маша, как это в мудрости человек знает, что будет в будущем. И но это не так, он говорит. Эль Раба и нам. Он видел глазами. Так он говорит. Не просто через пророчество он это увидел. Там он увидел это глазами. Выгам это цуротшади, и также формы людей он увидел. Формы людей он увидел. Баэн Баулям, Аткуля, Эткуля. Рабайнам, видел своими глазами. Ватам шаяхо, и причина, почему он их мог увидеть. Лепишем и емшине в ра, аулям, колян и пашот, атидот льет на что? Потому что, поскольку со дня сотворения мира все души, которые должны были выйти, выйдут в будущем, кулемаду, все они стоят перед Всевышним в той самой форме, как они должны там стоять. Викмохен колят садиками, также все праведники, после того, что выходят из этого мира, корни в шатем и лот, значит, все их души поднимаются, и Кадош Баруху приглашает их, как мазминуем цура, дает им какую-то форму ихнюю и так далее, для того, чтобы они оделись, если они стоят перед Всевышним. То есть говорит, что там он увидел, и прям глазами увидел, это значит одно из объяснений, так Раби Ицхак говорит, что это имеется в виду книга порождения Адама. Что значит порождение Адама? Книга истории Адама. Что значит история Адама? Те, которые родятся у него, родятся от него и так далее. Все поколения. Адам, все поколение человечества до конца. Приходит из Адама, правильно? Это как бы его история. И вот эту историю он все увидел. Причем, говорит, не просто в пророчестве. Мы здесь говорим, что в пророчестве, как бы в Роха Кодиш, Авраам увидел, и Яков увидел, Моше увидел. А он увидел больше, чем это. Он увидел, как что, видел перед собой. Что это такое? Так, говорит, ему показал Всевышний. Дальше приводит, говорит Раби Ицхак. Ирака, Дож, Барахули, Адама, Цурот. Показал Всевышний Адаму вот эти формы. Ну, цурот, формы людей, да, всех поколений, которые придут в этот мир. Беколь хахме улям малхе улям ачидим лямот аль Исраэль. И все, значит, цари, как мудрецы мира, и цари мира, которые будут в будущем стоять над Израилем, над еврейским народом, так что-то. Викшейгирод, значит, и когда он пришел увидеть царя Давида, Мелах Давид, Мелах Исраэль, Шуналад Вимет, он увидел царя Давида, это в этой книге, записано в этой книге, и когда он увидел вот этот, подошел к в этой истории, к царю Давиду, увидел перед собой царя Давида, он увидел, что он родился и умер. Увидел, что он родился и умер. И говорит, «Мяшаним шили и тенло шевим шана». «Из моих лет я дам ему 70». Так, когда он это увидел. «Не греу мя дам шевим шана». И тогда у него были взяты 70 лет от Адама. «Вилау там кадош бараху ли Давид». И передал это Давиду. То есть Давид должен был умереть сразу же после рождения. А Адам, когда увидел в этой истории, что будет с Давидом, так он передал ему свои 70 лет. Кажется, странно все эти дела. Если он умирает, то что он увидел потом? Как он увидел, что с ним происходит? Да? То есть он как бы увидел и то, что должно было быть, и то, что происходит. Все это требует понимания какого-то. Шуналад умер. И говорит, передал он ему Шевим Шана, Вейлау там, значит, передал это Давиду. Валькен Шибах Давид. Поэтому Давид там благословил его, вот Адама, он там, конечно, не будем это входить. Маасе Ядав Шерекадош Баруху и так далее. Да, там в Теилим надо смотреть. Теперь, Велахэни Гру, поэтому эти 70 лет были взяты от Адама. Шаю, да, и что он должен был в них, как это, Шаюло или Ткаембаем. Вирала Кадош Баруху, значит, что это значит? Он должен был жить 1000 лет, Адам, а он прожил 930 лет. 70 лет были взяты от Адама и были переданы вот Давиду, 70 лет. Так это уже приводится. И там дальше приводит эта история. Значит, тоже Раби Ицхак говорит так. «Зе сепер, сепер вода». Говорит, вот это, то, что здесь написано, «Зе сепер Адам» – это настоящая книга. Была такая книга, которая называется «Сепер Толдота Адам». Книга эта. Что это за книга? Патаха и Омар Зе Сепер, Сепер Вадаин. Была такая книга. Ребя, и вот мы уже выяснили, что Кошара Адама я, вы мы же говорили, говорит он, да, что когда Адам был в Ганедане, у Ридло, когда спустил ему Всевышний книгу посредством Алидей Разель Амалах, посредством Ангел Разель. Кто знает, есть книга, сегодня тоже есть такая книга, многие просто носят с собой, кто посмотрит, Сепер, как это, так и называется, Малах Разель. Малах Разель, это считается, что это книга, которую, ну, написал, или которая не написал, которую записал Адам. Книга Адама, это интересная вещь, книга Адама, то, что у нас сегодня есть, которое было, это, да, ну, правда, она не дошла в полной мере и до нас, и там есть разные вставки с последующих поколений, но, в принципе, эта книга Адама, она, значит, и есть у нас сегодня тоже, скажу, у меня здесь есть эта книга тоже, да, и это Малах Разель. А кроме, только не, ну, как они говорят, здесь не полностью. И есть еще книга Сефер Яцира, что ее относят к Адаму, к Аврааму, что Авраам ее написал. К Сефер Яцира. И там другие книги тоже есть. Во всяком случае, вот это, говорит, мы уже знаем, что Малах Разиль спустил эту книгу Адаму. Вот книга с Малах Разиль, по всему, что он имеет в виду. Когда он был там в Ганедине, да, Амимуне, Судот, Ильяним, Гдушим, значит, что это книга, да, Малахрей, что ангел этот Разель, от слова раз, раз это секреты, он был назначен над секретами мироздания. И в этой книге были записаны различные, как это Хокукот, Сурот, Ильянот, Вихохма, Гдуша, то есть были нарисованы, записаны, отображены различные высшие формы и высшая мудрость. 72 вида мудрости, ну, 72, и так далее, которые там раскрываются. Лишеш мешин, значит, как это, лишеш меот вышивим цурот, 670 форм секретов высших. Вая Сепер Азе Цафун, эта книга была там спрятана вместе с ним, пока он не вышел из Ганедена. Как в Ганедене есть книга, ну, отдельная тема. Шеребат Хилан Ямия, ведь вначале он ее изучал, эту книгу, он постоянно смотрел и учил там, и пользовался этим каждый день. Бахоль Йом, Багинзео Царот, и Миштамеш, Бахоль Багинзео Царот, Шерребано, я знаю, вынет голову сюда, и там раскрывались ему большие секреты, то, что не знали даже ангелы. Викиван Шхата, поскольку он согрешил и нарушил приказ Создателя, улетела эта книга от него, и тогда Адам, он бил себя головой, об голову и так далее, как бы вот очень печалился об этом, вошел в реку, река Гихон, такая, да, где-то там, ад Арпо, да, до, ну, погрузился туда, и там были у него разные ожоги на теле. Башаи в этот день, в этот момент, Рамаза Кадош Барху Рафаэль, значит, Кадош Барху послал тогда Рафаэля. Рафаэль, значит, тот, который излечивает ангел. И он, значит, вернул ему книгу. И в ней он занимался, но эта книга уже была неполная, насколько я понял. «Вы не хотоли Шет», и он оставил эту книгу своему сыну Шету. И так это проходит, «Выкаха варли холя там», и так это прошло по всем этим поколениям, пока не пришло к Аврааму. И через нее он изучал там секреты мироздания и так далее. Это Авраам, значит, книга, которая это, вот этот Малах Разиль, «Выхен ханух» и так далее. И приводит дальше уже Рабиаба, что книга, что была, что вот эта книга, это, значит, говорит, книга Малах Разиль, а есть также книга вот этого, Толдота Адам. То есть она, в принципе, является частью вот этой книги Малах Разиль. Так это он приводит. Потом дальше Сепер Мама, что по-настоящему книга была, которую спустили Адаму, первому человеку. И в ней он знал различную мудрость, и эта книга пришла к ну, там поколение, которое было в то время, и он знал мудрость выше посредством этого. Да, и Сефер Зе Оридло Цара Разим, Бышлошим, Шлихим и так далее, там вся эта история. Но когда он вышел из Ганедена, то у него это улетело, тогда он помолился и плакал перед Создателем и вернул им эту книгу, как было в начале, чтобы не была забыта вся мудрость. Да, вы штадлули, акире, трибанам, выкахлам, ламадну, шесепера, яло, лихамах. Так мы, что у Ханаха была эта книга, еще это разная история, здесь написано про это дело. То есть была книга вот эта, Малах Рази, то, что это у нас есть, но в той форме, в которой она у нас есть. И есть также книга вот эта, Толдот, порождение этого. Что это за книга, что здесь приводится, это как я там понял, это часть, здесь он не привел весь Зор, у меня там где-то приводится там продолжение Зора, что там приводится, да? Что он говорит? О, значит, я посмотрю, что здесь приводится в продолжение. Ой, там сказано, что он, ну да, приводит все поколения. Значит, как он здесь приводит, в принципе, что кроме вот этих вот, кроме всех этих мудростей, как мы там сказали, да, там приводятся все поколения, которые будут в будущем. Что в конце концов, как он увидел Давида, как он увидел это, вот эта книга называется книга Толдот Адам. Эта книга, она была когда-то, вот, что там приводится вся история, он как бы записал ее, вот есть разные мнения по этому поводу, не очень знаем, но у нас нет этой книги, а вот книга вот эта вторая у нас есть, а этой нету. И вот эта вот книга, эта книга Толдот, да, как это, Толдот Адам, порождение Адама. Приходит он здесь в нашем взоре, вот у нас в нашей главе, приходит и говорит, что это значит, что, да, да, и говорит он, то, что было, мы сказали, что праведникам Всевышний показал будущее поколение. Откуда это мы знаем? Прежде всего мы знаем вот отсюда, из Адама, как это сказано, «Зе сепер толдот Адам», что вот эта вот книга порождения Адама, то есть, что Всевышний показал ему все поколения, да, до конца, которые будут в будущем, показал ему все поколения, которые будут в будущем мир, значит, а Адаму показал. Вышен ли Моше? И та же была история с Моше. Потому что Моше, там в конце тоже написано, показал ему Кодыш Боруху Ирау Ашемет Коля Арс. Там написано, что это в конце Торы, в принципе, да, в Зот Абраха, в Зот Абраха. Там приводится в главе Зот Абраха, то есть в конце, в последней главе Торы, там приводится перед смертью, да, перед смертью, там приводится, что Моше, он не входит в Эрец Исраэль, в землю Израиля, но Всевышний ему показывает всю землю. Что значит показывает всю землю? Показал ему все поколения будущие. Так это приводится. И значит, мы знаем там тоже, Вирая Шемет Коля Арель, что это значит, что Всевышний показал ему все поколения и все те, которые управляют, и так далее, то, что мы сказали. Всех тех, кто, как это, предводителей мира, которые вот как-то относятся к еврейскому народу или воздействуют на него, и всех других пророков, всех пророков, которые пришли в следующем мире. И говорит, то же самое происходит здесь, что Исраэль, что Всевышний показывает Исраэлю, сыновей Йосефа и все остальные поколения, которые выходят из них. Вайды крашеными. И здесь, когда Яаков увидел, он вздрогнул. Кто это третий? Да кто эти вот поколения, вот эти вот Рахавам, Ирвам и так далее, не хотел давать благословения? Да. О. И тогда у нас возникает вопрос, вообще вопрос сам по себе. Зачем Всевышний показывал это всем этим? Какой смысл в этом? Когда мы говорим, что Всевышний видел, почему? Потому что они становятся как бы частью системы управления, как мы сказали, Меркава, колесницы, и получают то качество от Создателя, которое как бы принадлежит Создателю самому, что он видит все. Он видит все, и не просто видит, все, что он видит, оно и происходит. Да? И здесь они получают то же качество, они видят поколение. Ну, допустим, а зачем? Какой смысл в этом? Зачем это? Просто так для любопытства, чтобы интересно увидеть. Всевышний показывает им будущее. Зачем? Все вот эти поколения и так далее. Какой смысл в этом? Да, это мы, нам всегда было, мне всегда было смешно. Люди приходят, говорят, предсказатели, знать будущее, это знает будущее, знает. И говорят, вот он точно предсказал. Ну что, к чему это приводит? Если ты можешь повлиять на это будущее из-за того, что ты знаешь, то значит не предсказание. Значит, оно, ты можешь изменить, оно будет по-другому. А если ты не можешь, а это так оно именно произойдет, какой смысл это знать? Что это дает? Просто любопытство. Это интересная вещь. Но на самом деле, что мы сказали? Должны понять суть, почему все-таки Всевышний дает это. Какой смысл в этом? И мы говорим, что если мы говорим по сравнению с Создателем, как там сказано? Всевышний, когда видел будущее, то есть видел что-то, видел, это мы говорим условно все в понятиях Всевышнего, да? Это была форма создания. Он, то, что он видел, то, что то создавалось, происходило. То есть то, что как бы находится, в, как говорит Зор, то, что Бадаато, то, что находится в сознании Создателя, в его знании, оно происходит. Это не просто он увидел, что оно будет когда-нибудь. Он видит, и оно происходит. Это как бы есть. То есть это как бы действие создания, действие творения от Создателя, это то, что мы называем, что Создатель увидел. Да, так мы условно называем, что он увидел, имеется в виду, там у него как бы много больше, чем увидел, да, нет, не можем к нему так говорить, но вот в каких-то понятиях мы говорим, поэтому это. То есть как бы Создатель увидел, это значит, он создает. Теперь, если так, что праведники получают в каком-то смысле некоторое качество от Создателя, что они видят будущее поколение, значит, в этом видении поколения есть какое-то действие от них. Потому что если нет действия, то зачем им это нужно? Если есть действие, не естественно, они не действия создания, они могут сотворить что-то. Но что-то они могут сделать, чтобы смотреть на это. И в каком-то смысле мы это видим. Как мы это видим здесь, что Адам, когда Адам увидел Давида, что у него нет лет, он дал ему свои годы. Что это значит? Да, это удивительно. Что это значит, он передал ему свои годы? Он увидел это. Там дальше приводится, он видел Раби Акива. А кто это? Или это про Моше? Про... Ну, он тоже увидел Раби Акива, тоже сожалел и так далее. Но, в общем-то, вот всех этих 10 лет, он увидел. Что значит, он увидел и передал ему? А если бы он не передал бы ему, что было бы с Давидом? Не было бы Давида, он умер бы. А что было бы Машиах, царь и так далее? Да? Вся эта идея. Получается, что в каком-то смысле он в своем видении, то, что ему показали, он может сделать какое-то действие. Что это за действие? Сделал, передал ему вот свои эти. Ну, может, да, как это? А что там со свободой выбора? Что происходит? Что как бы зависит от него? А если бы он не сделал бы, то тогда что было бы с Давидом? Мы это уже объясняли, эту идею. То есть человек Адам, он был создан для того, чтобы выполнить свою роль. И Адам решен тоже. Первый человек был создан для того, чтобы выполнить свою роль. И свою роль он выполнит в любом случае. Весь вопрос свободы выбора не заключается в том, придет ли мир к своей конечной цели или нет. Это не зависит от выбора человека. А что зависит от выбора человека? Каким путем придет этот мир к своей цели? Человек может выбрать сделать добро и делать зло. И тем и другим путем он выполнит свою роль. Либо лучшим путем ему будет за это награда, либо будет ему за это наказание. Как мы говорили, что злодеи там в будущем мире прославляют, геноме прославляют Всевышнего за то, что оправдывают тот суд, который сделан был над ними. То есть в конечном результате результат он приходит, тот, который должен был быть, то ли вопрос, каким путем. И вот это, если бы Адам не передал бы ему 70 лет, ну так что? Видимо, это пришло бы другим путем. Но выбор был у Адама дать свою эту, и тогда это в каком-то смысле ему награда за это. То есть какой-то вот результат, это его свобода выбора. Получается, что то, что они видели, не просто видели, а могли что-то сделать в этих поколениях. Мы находим у Моше. Моше тоже увидел будущее. Здесь тоже про это Зоар говорит там. Интересную вещь приходит, говорит Башаши Игули Брахот Лидей Моше, Ливарахет Колев, когда Моше стал благословить все колена, тоже благословил в конце книги все колена, Рачевит Дан, он увидел колено Дан, Шая Кашур Банахат, что оно было связано со змеем. Каким образом там, ну не будем в это входить. Хазар Викишро Баре, он взял и связал его с львом. Не со змеем, а со львом. Лев, это, по всей видимости, это то, что в колеснице приводится в Ихескеле, да, вот это вот понятие лев. Я думаю, про это он говорит, да? Лев – это одно из духовных понятий, которое называется лев, там, и так далее, там, четыре зверя, которые мы говорим, и так далее. То есть, он здесь, да, надо разбирать, что именно сделал. Он сделал какое-то изменение, там, мазалот, не мазалот, это выше, там, в духовных понятиях, чтобы помочь колену Дану. И тогда колено Дан, он как бы пришел к тому, к чему он пришел. То есть, когда мы видим эти благословления вот этих отцов, не просто так, их надо вот изучать серьезно, мы это увидим, что они не так просто построены, мы коснемся этого, что каждому то, что он сказал, благословил, он имеет смысл, суть. Не так вот, не просто как бы это пожелание, а отображает внутреннюю суть этого колена. Это. Получается, что Моше тоже вмешался. Моше тоже вмешивался вот этим образом, то есть он увидел будущее и вмешивается в этом там будущем, что-то может сделать. Да, то есть пока, получается, что не случайно показывает Всевышний вот эти будущие поколения. Вопрос остается у нас, а что же здесь было с Яковом? Что он сделал? Что то, что он увидел вот эти вот, да? И да, то, что он здесь увидел, и будущее поколение вот этих Авраам, что он увидел? Он увидел этого Ирваам, и увидел Ахава, и увидел вот этих вот Иута, что там были. Потом в своей прайме это, и вздрогнул, говорит, и не хотел давать благословения. И говорит здесь... да... Да, тогда, и не хотел благословить, тогда ему говорит Йосеф. Вальда атев Йосеф, вальзе, вомар, хема, шер, натали, ваким, базе. Тогда ему говорит Йосеф, это те самые, которые не дал Элоким. Помним, как он сказал. Говорит Исраэль, да, Исраэль Йосеф, он увидел и спрашивает, Мели, кто эти? Вайомар Йосеф, отвечает Йосеф, эляви, вацу, банаем, это мои сыновья. А Шернатан и Луким Базе, который дал мне вот в этом. И это вопрос Базе. Мы как и раз объяснили, что это Гет. Там есть другие объяснения и так далее. Там Зо Орахайм приводит разные глубокие объяснения на это дело. Мы сегодня уже не успеем по всей части разобраться. Да, ну, может быть, тоже разберем немножко. Да, вот. Но он ему отвечает, вот в этом, он как бы Всевышний мне дал этих людей. Что это значит? Дал мне этих сыновей. Что это значит? Ну, скажем, как раз, вот он, Ктуба, что посредством этого дал мне Всевышний. Их, или как Рамбан говорит, ты же мне сам сказал, что это твои дети. Вот в этом твоем детстве, это как бы твои сыновья. Этим самым, это то, что мне дал, что были твоими сыновьями, дал мне Всевышний. То есть ты не можешь их не благословить. А, у них там будет потомство злодеев? Ну, будут. Как мы говорили. То есть сама по себе интересная вещь. И царь Хизкия, он не хотел жениться, потому что он увидел, что в будущем из него выйдет Менаше, злодей. И он не хотел жениться. Что тогда Всевышний сказал ему смертная казнь? Ты умрешь из-за этого. Почему? Потому что дело нарушение. А подожди, он наоборот хотел ради Всевышнего, он не хотел жениться, чтобы у него не родился злодей. А тот должен выйти в этот мир. Что это значит, не родился злодей? Что это значит? Понятна эта идея. То есть приходит Всевышний, планировал, что в этот Менаше должен выйти. Почему Менаше должен был выйти? А он злодей. Хизкияу не хотел, чтобы он выходил. Наоборот, он хотел помочь как бы Всевышнему. Всевышний не нуждается в помощи. То, что должен выйти, он должен выйти. Зачем? Потому что каждый, который выходит в этот мир, как тот, кто стал праведником, и тот, что стал злодеем, это нишама, там есть некоторая нишама, которая должна прийти в этот мир и выполнить свою роль. И она ее выполнит в любом случае, хорошим путем, плохим путем, это уже другой разговор. Но свою роль он должен выполнить. Поэтому то, что он должен прийти в этот мир, если он должен прийти, для того, чтобы исправить, выполнить свою роль. Поэтому ты не придешь и скажешь, что вот он будет злодеем и так далее. Поэтому я не рожу, потому что не хочу родить злодея. Не от тебя это зависит, не ты здесь хозяин на это, да? Как бы отвечает здесь Яаков, Йосеф говорит Яакову, ну, правильно, но эти-то праведники, а то, что те выйдут, так выйдут, не зависит от них, приходит от Всевышнего. Ты сам сказал, что это твои дети, правильно, эти твои сыновья. И так далее, то, что он объясняет это. И не только это он ему говорит. Эли Башер Ушам, значит, он говорит, что вот эти они подходят для благословения. Вот эти вот, которые стоят перед тобой, они праведники, они подходят для благословения. А то, что выйдут из них другие, может быть, говорит он. И в шарше и тукну гам дороте, может быть, это что отвечает Йосеф. Также ихнее потомство, среди которых могут быть злодеи, тоже будут исправлены посредством твоего благословения и молитвы. И поэтому сразу говорит ему Яаков Кахемилай, приведи их ко мне, и я их благословлю. То есть то, что он ему сказал, он ему сказал как раз таки это. То, что ты благословишь их, тем самым, может быть, это повлияет на них, и они придут к исправлению. То есть, Адам смог повлиять на что? На Давида, что был Давид и дал ему эти, 30 лет от себя. Как Моше увидел в будущем идею колена Дан, что оно там не связано с теми духовными силами, которыми, ну, как бы надо было, и он изменил что-то там. Точно так же приходит здесь Яаков и благословит их, и тем самым он воздействует на будущее поколение тоже. То есть здесь мы видим две вещи. Само видение будущих не просто так, необходимо для того, что праведник, когда видит, что он может сделать какое-то действие в тех поколениях. Точно так же похоже немножко на то, как создатель, когда он что-то видит, он это создает. В каком-то смысле праведник в этом смысле тоже, когда он видит будущее поколение, он может благословить, он может что-то сделать от себя. Как-то повлиять, а спросишь, как вдруг, если у тех свобода выбора, у каждого свобода выбора и так далее. Правильно, что есть у каждого свобода выбора, но с другой стороны, кто-то другой может повлиять, воздействовать, помочь ему и так далее. В конечном результате то, что у человека есть свобода выбора, и он может поступить как бы по-другому, это не меняет вот эту вот суть, не может изменить эту роль. что если этот человек как-то, то что один, как это, один учитель обучает ученика, да, тот ничего не знал, или приходит, приводит его к тшуве, человек, который вел себя неправильно, приходит ему кто-то и обучает его, говорит, вот так хорошо, так плохо и так далее. И тот становится праведником в результате этого. Теперь что скажем? Что на самом деле он повлиял, что это значит, не было здесь свободы выбора у того, который это делал, который сделал тшуву. Конечно, была. Но и этот человек в этом участвовал, он получает как бы заслугу также, то есть часть всего это находится на том, кто воздействовал на него, тот учитель, который обучил. А если бы не было бы учителя, он не обучил бы, что бы было бы с тем человеком? Он увидел бы, получил бы, может быть, то же самое из другого места, а это было выбор этого учителя, то есть получается здесь свобода выбора, она не решает результат. Оно решает то, каким путем этот результат придет. И, конечно же, лучше, чтобы мир шел хорошим путем, а не плохим путем. Это сама по себе идея, да, человек выбирает и скажет, если так, то зачем я должен что-то делать? Все равно это, да, все придет к своему концу. Не так. Вопрос, что будет с тобой, что будет с миром, как он придет, какой будет. Человек может прийти к концу своему, да, как это, к цели своего создания путем злодейства, он стал злодеем и получает за это наказание. Это наказание, в принципе, вот, приводит к тому изменению, как это. Он, может быть, останется в вечном геноме получать наказание. Так что, в результате своей свободы выбора. Роль выполнена, та роль, которая должна была быть в мире. Но он получает за это наказание. Так какое же за это? Лучше ему получать за это награду, чем наказание. Это понятно. Для этого как бы Всевышний создал мир и прочее. Ну, тоже здесь вопрос можно задать. Если он должен был получить если он получит за это наказание, как же это называется, выполнил роль? Ведь Всевышний хотел дать награду. Мы это в прошлый раз разбирали. Смысл мироздания леотив и неврал. Дать награду творениям. А как же здесь награда ему, как же здесь выполнить роль, он выполняет роль, если он оказывается в геноме и получает наказание, и это как бы выполнение роли, как это может быть? Потому что, как вы объясняли, ну, не знаю, уже есть время, но это объясняли, что Всевышний создал как бы этот мир, ограниченный. Когда есть мир ограниченный, мир конечный, в нем обязательно есть две стороны, потому что есть конец. Да, хорошее и плохое. И с двух сторон приходим к лучшему результату. Как это? Задача как бы, вот создания мира в том, чтобы как бы раскрыть то, что мир конечный, в конце концов приходит к бесконечности тоже. В целостности, к совершенству. Что это значит? Это значит, что придет к целостности, то есть станет совершенным. Каким образом? Как и праведники, так и злодеи, они примут идею истины в конечном результате. Даже злодеи, они это примут. Они будут получать наказание, но они будут оправдывать это самое носимое наказание. То есть тем самым они приходят. Но подожди, может быть, они должны были получить награду. Ту награду, которую должны были они получить, получат что-то другое. То есть награду, которую Всевышний хотел дать, она обязательно придет в этот мир. Но вопрос это человека выбирает, если он это получит или не получит, то есть награду за это. Да? Это находится внутри самой идеи мироздания, потому что мироздание конечное, оно обязательно разделяется на злодеев и праведников. Так Всевышний хотел создать этот мир, чтобы дать награду творениям, те, которые заслужат. Те, которые не заслужат, они тоже будут освящать как бы имя Всевышнего, но путем наказания. То есть, скажут, как так, это плохо, да, мы же хотели добро дать им. Это тоже для них добро, потому что Всевышний дает только добро. Просто тот человек, у него есть свобода выбора, получить это добро или не получить. В этом есть свобода выбора у человека. Он конечную цель мироздания он выполнит. В чем? Что это мироздание приходит к полному совершенству, то есть приближается к бесконечности, что он тоже начнет прославлять Всевышнего. Но выбор его, если он получит за это награду или наказание, это от него. Он не захотел этого. Когда человек не хочет, значит, не получает. Но это не называется, что не выполнена конечная роль мироздания. То есть здесь надо смотреть немножко глубже в эту вещь. Мы сейчас не можем этим заниматься, нет времени. Но, в принципе, вот как бы так идея построена. Но здесь мы поняли эту вещь, что на самом деле воздействие Якова, то, что он увидел будущее, то есть увидел их и не хотел благословить, в конечном результате наоборот, он их благословил, что таким путем также повлияет на будущее, на все те будущие поколения. Ну, те, и в конечном результате эти Ирваамы, эти, они так и были злодеями. Но благословение Якова, если что-то воздействовало, то или другое, для них или еще для других поколений, поколений, которые вышли из них и так далее. Да? Но это то, что мы видели. Вот это его видение будущего, оно делает действие. Поэтому они это видят. Да? Праведник видит будущее не просто так, а суть его в том, что он также делает воздействие на будущее поколение. То, что он видит, это само по себе. То, на сегодня, я думаю, достаточно.